«Я к вам пришел спросить совета», — сказал мне один юный грузин, похожий на молодого тигра, снаружи. «Я хочу поколотить скорятина». «Вы, верно, знаете, что Карла V и так далее?» «Знаю, знаю, Бога ради не рассказывайте». И тигр с млеком в жилах ушел. Когда Поллес ушел, я решился его не пускать больше. Через неделю он встретился со мной близ моего дома, говорил, что два раза был и не застал, потолковал какой-то вздор и прибавил. «Я, между прочим, заходил к вам, чтобы сообщить, какое я сделал изобретение, чтобы по почте сообщить что-нибудь тайное, например, в Россию. Вам, верно, случается часто необходимость что-нибудь сообщить?» «Совсем напротив, никогда. Я вообще никому тайно не пишу. Будьте здоровы. Прощайте. Вспомните, когда вам или Огареву захочется послушать кое-какой музыки. Я и мой виолончель к вашим услугам очень благодарен». И я потерял его из вида с полной уверенностью, что это шпион. Русский или французский ли, я не знал, может, интернациональный, как «Норд» журнал международный. В польском обществе он нигде не являлся, и его никто не знал. После долгих исканий Демонтович и парижские друзья его остановились на полковнике Лапинском, как на способнейшем военном начальнике экспедиции. Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего. Дурным выбора назвать нельзя. Лапинский был в полном слове кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными. Принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе. Лапинский участвовал в Венгерской революции 1849 года. Во время Крымской войны сражался против России в турецкой армии. В конце 50-х в черкесской экспедиции, снаряженной польской аристократической эмиграцией совместно с английским и турецким правительствами для создания военной базы на Кавказе в противовес русскому влиянию. «Какой случай раз был со мною на Кавказе», — рассказывал Лапинский. «Русский майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас, не знаю, как и за что захватил наших людей. Узнаю я об этом и говорю своим. Что же это? Стыд и срам, вас как баб крадут. Ступайте в усадьбу и берите, что попало, и тащите сюда. Горцы, знаете, им не нужно много толковать. На другой или третий день привели мне всю семью, и слуг, и жену, и детей. Самого майора дома не было. Я послал повестить, что если наших людей отпустят, да такой-то выкуп, то мы сейчас доставим пленных. Разумеется, наших прислали, рассчитались, и мы отпустили московских гостей. На другой день приходит ко мне черкес. Вот, говорит, что случилось. Мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли мальчика лет 4, он спал, так и забыли, как же быть? Ах, вы собаки, не умеете ничего сделать в порядке. Где ребенок? У меня. Кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его. Видно, тебе Аллах счастье послал, мешать не хочу. Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашел, ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса так и глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге дали все, что хотел черкес. Пресмешной случай. Очень. Вот черта характеристики будущего героя. Перед своим отправлением Лапинский заехал ко мне. Он взошел не один и, несколько озадаченный выражением моего лица, поспешил сказать: «Позвольте вам представить моего адъютанта. Я уже имел удовольствие с ним встречаться». Это был Полез. «Вы хорошо его знаете?» — спросил Огарев у Лапинского наедине. «Я его встретил в том же пансионе, где теперь живу. Он, кажется, славный, малый и расторопный. Да вы уверены ли в нем?» «Конечно! К тому же он отлично играет на виолончели и будет нас тешить во время плавания». Он, говорят, тешил полковника и кое-чем другим. Мы впоследствии сказали Домонтовичу, что для нас Полез очень подозрительное лицо. Домонтович заметил: «Да я им обоим не очень верю, но шалить они не будут», и он вынул револьвер из кармана. Приготовления шли тихо. Слух об экспедиции все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароход, оказавшийся негодным по осмотру хорошего моряка, графа Сапеги. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово и часть Лондона знала обо всем, случилось следующее. Сверцекевич и Домонтович оповестили всех участников экспедиции, чтобы они собирались к 10 часам на такой-то платформе железной дороги, чтобы ехать до Гуля в особом поезде, который давала им компания. И вот к 10 часам стали собираться будущие воины. В их числе были итальянцы и несколько французов, бедные, отважные люди, люди, которым надоела их доля в бездомном скитании, и люди, истинно любившие Польшу. В 10 и в 11 часов поезда нет как нет. По домам, из которых таинственно вышли наши герои, мало-помалу стали распространяться слухи о дальнем пути. И часов в 12 к будущим бойцам в сенях платформы присоединилась стая женщин, неутешных дидон, оставляемых свирепыми поклонниками, и свирепых хозяек домов, которым они не заплатили, вероятно, чтобы не делать огласки. Растрепанные и нечистые, они кричали, хотели жаловаться в полицию. У некоторых были дети. Все они кричали, и все матери кричали. Англичане стояли кругом и с удивлением смотрели на картину исхода. Напрасно старшие из ехавших спрашивали: «Скоро ли пойдет особый поезд?» Показывали свои билеты. Служители железной дороги не слыхали ни о каком поезде. Сцена становилась шумнее и шумнее. Как вдруг прискакал гонец от шефов сказать ожидавшим, что все они с ума сошли, что отъезд вечером в 10, а не утром, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли с узелками и котомочками к своим оставленным дидонам и смягченным хозяйкам бедные воины. В 10 вечера они уехали, англичане им даже прокричали 3 раза «Ура!». На другой день, утром рано, приехал ко мне знакомый морской офицер с одного из русских пароходов. Пароход получил вечером приказ утром выступить на всех парах и следить за Уатт Джексоном. Между тем Уатт Джексон остановился в Копенгагене за водой, прождал несколько часов в Мальмё Бакунина, собиравшегося с ними для поднятия крестьян в Литве, и был захвачен по приказанию шведского правительства. Подробности дела и второй попытки Лапинского рассказаны были им самим в журналах. Я прибавлю только то, что капитан уже в Копенгагене сказал, что он пароход к русскому берегу не поведет, не желая его и себя подвергнуть опасности, что еще до Мальмё доходило до того, что Домонтович пригрозил своим револьвером не Лапинскому, а капитану. С Лапинским Домонтович все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поехали в Стокгольм, оставляя несчастную команду в Мальмё. «Знаете ли вы, — сказал мне Сверцикевич или кто-то из близких ему, — что во всем этом деле остановки в Мальмё становится всего подозрительнее лицо Тугенгольда? Я его вовсе не знаю, кто это». «Ну как не знаете? Вы его видали у нас, молодой, малый, без бороды, Лапинский был раз у вас с ним». «Вы говорите, стало, о Полесе? Это его псевдоним? Настоящее имя его Тугенгольд? Что вы говорите?» И я бросился к моему столу.